«Чушь проклятая!» — гаркнул я. «Не было ничего и быть не могло! Что ты на меня глаза вытаращила? Ну, настучала какая-нибудь стерва, мало ли что! Зачем он тебя вообще вызывал? Он тебе сказал, зачем он тебя вызывал?»
«Побеседовать?» — сказала Катька.
«Я, может быть, в Ганду поеду?»
«В какую еще Ганду? В Африку?»
«А бандитов куда?» Но у нее, оказывается, все было продумано. Бандитов забирает Клара. Квартиру она сдает Щукиным. Собрание сочинений буду выкупать я. Мне все это дико не понравилось. Если бандиты будут у Клары, то как же я с ними буду видеться? Не желаю я встречаться с Кларой и с ее генералом. Не желаю выкупать собрание сочинений. А потом, как же Альберт? Его тоже забирает Клара? Ах, мужа все равно переводят в Сызрань. Прелестно, поздравляю. Опять 25 по следам мамаши. Впрочем, дело твое. Но имей в виду, что в Ганде сейчас стреляют. Ну, она знает, как со мной обращаться. Пока я шипел и испарялся, она ловко навалила мне полную тарелку мяса с грибами, тушеного в красном вине, налила мне на два пальца коньячку и усадила за стол. Я крякнул, выпил, смягчился, бросил на нее последний взгляд, полный родительского упрека, и взялся за вилку. «А ты чего же?» — как обычно спохватился я с уже набитым ртом. «А я уже», — как обычно ответила она, встала коленками на стул и, отклячив круглую задницу, упершись локтями в стол, очень довольная, стала смотреть, как я ем. «Раз в Ганду», — прочавкал я, — «тогда не бери себе в голову. Это просто кадровик уже и сам не знает, о чем спрашивать». «Про мать спрашивал?»
«Спрашивал».
«Ну вот, отрежь-ка мне булочки». «Про мать спрашивал, почему она с тобой развелась», — сказала Катька, нарезая булку. Я с трудом удержался, чтобы не грохнуть ножом и вилкой об стол. «Что за свинство? Какое его собачье дело?» Но потом подумал, да провались они все пропадом. Мне-то что до них? А если Катьку в Ганду не пошлют, так тем лучше. Не хватало мне еще Катьки в Ганде, где идет пальба, и огромные толпы негров поливают друг друга напалмом. «Странные все какие-то вопросы были», — произнесла Катька тихо. «Необычные. Пап, у тебя в самом деле все в порядке. Ты не скрываешь?» «Вот почему никогда не дам я собственной своей единственной и любимой дочери хоть страничку прочитать из синей папки. Как обожгло ее страхом после той статейки Брыжейкина о современных сказках, когда увезли меня с первым моим настоящим приступом стенокардии, так и осталась она до сих пор словно порченная. И сейчас вот улыбается, острит, хвост пистолетом, а в глазах все тот же страх. Помню я эти глаза, когда в больнице сидела она возле моей койки. Я успокоил ее, как умел. Мы стали пить чай. Катька рассказывала про близнецов-бандитов. Я рассказывал про Петеньку Скоробогатого и про собрание. Сделалось очень уютно, и неприятно было думать, что через четверть часа Катька соберется и уйдет. Потом я спохватился, отдал ей автомобили для бандитов и пригласительный билет на барда. Билет она приняла с восторгом и стала мне рассказывать про этого барда, какой он сейчас знаменитый, а я слушал и думал, как бы это поделикатнее дать ей понять, что про ателье и шубу, опять шуба, я совсем не забыл. Помню я про шубу, хотя она, Катька, мне о ней и не напоминает. Просто с духом мне никак не собраться. Забрезжила тут у меня надежда, что в связи с командировкой в Ганду вопрос о шубе увянет сам собой. В самом деле, ну зачем ей шуба в этой Ганде? Она уже одевалась, когда зазвонил телефон. Пришлось проститься наспех, и я взял трубку.
«Кирия Элейсон».
«Господи, спаси нас и помилуй!» Звонил О. Орешин. Он звонил мне с тем, чтобы я сейчас же и немедленно, прямо и недвусмысленно выразил свое положительное отношение к справедливой его Орешина борьбе против беспардонного плагиатора Семена Колесниченко. Заручившись моим положительным отношением, а он не скрывает, что я не первый, к кому он обращается за поддержкой, уже несколько авторитетных членов секретариата обещали ему полное содействие
в беспощадной борьбе против плагиатчиков, без какового содействия, конечно же, немыслимо сколько-нибудь реальная надежда на успех в разоблачении мафии плагиатчиков.
Я с болезненным даже любопытством ждал, как он будет выбираться из этой синтаксической спирали Бруно. Я готов был пари держать, что он уже забыл, с чего начался у него этот неимоверный период. Однако не на такого я напал. Так вот, заручившись моим положительным отношением, он, Орешин, на предстоящем заседании секретариата сумел бы поставить вопрос о мафии плагиатчиков с той резкостью и остротой, которой так не хватает нам, когда речь идет о людях, формально являющихся нашими коллегами, в то время как они морально и нравственно... Я осторожно положил трубку на стол, принес стакан воды и принял сустак. Олег Орешин все бубнил. Я снова попытался понять его психологию. Откровенно говоря, месяц назад, в момент возгорания сыр-бора, я принял его за обыкновенного зоологического антисемита, вроде лейб-гвардейцев. Но теперь я понимал, что ошибся. Не был он антисемитом. Более того, не был он и политическим демагогом. Он, по-видимому, искренне был потрясен тем, что вот он в муках, а может быть и в порыве неистового вдохновения, создал морально-нравственную ситуацию, пригвоздив к позорному столбу грубых и алчных медведей, а также ловких и пронырливых зайцев. И вдруг, пожалуйста, возникает какой-то Колесниченко, ловкач, этакий мотылек, литературный паразит по призванию, ни мук творчества у него не бывает, ни вдохновения, а просто зоркие глаза да загребущие лапы, хватает то, что плохо лежит, тяп-ляп, быстренько перелопачивает и готово. А чтобы половчее концы в воду, выдает свою стряпню за перевод с какого-то экзотического языка, уповая на то, что читать на нем все равно никто не умеет. Дурак он, этот Орешин, вот что. Причем дурак не в обиходном, легком смысле слова, а дурак как представитель особого психологического типа. Он среди нас как пришелец-инопланетянин. Совершенно иная система ценностей, незнакомая и чуждая психология, иные цели существования. А то, что мы свысока считаем заскорузлым комплексом неполноценности, болезненным отклонением от психологической нормы, есть на самом-то деле исходно здоровый костяк его миропонимания. А в противном случае никто из нас честных писателей, а ведь их большинство, колесниченьки просто бросаются в глаза, а большинство все-таки составляют такие люди, как мы с вами, для которых главное честный труд, тщательное изучение материала, идейно-художественный уровень и животноводство, рявкнул я по наитию. Целую секунду, а может быть и две, трубка молчала. Затем Орешин произнес нерешительно. Животноводство? Да, животноводство, без всякого сомнения. Но вы поймите, Феликс Александрович, какое обстоятельство для меня здесь является самым важным. И он затянул все сначала. В общем, мы договорились с ним так, что я ознакомлюсь с этим делом поближе, прочитаю басню, прочитаю повесть, побеседую с Колесниченкой, а уж потом мы созвонимся и возобновим этот интересный и полезный разговор. Уф! Я бросил трубку и, наподобие счастливчика Джима, вскочившись с ногами на диван, принялся яростно чесать у себя подмышками и корчить ужасные гримасы. «Нет спасения!» — крутилось у меня в голове. «Нет им спасения!» — повторял я, подпрыгивая и гримасничая. «Нет и не будет нам спасения ныне и присно, и во веки веков! Аминь!» Потом я запыхался, упал на диван спиной и разбросал руки крестом. Только сейчас я заметил, что в комнате совсем темно. Уже вечер, хоть и ранний, а все-таки вечер. И я не без грусти подумал, что всего несколько лет назад я в такую вот пору еще садился за машинку и набарабанивал 2-3 полноценные страницы. А теперь амба, товарищ Сорокин, теперь ничего путного в такую пору вам уже не набарабанить, только настроение себе испортите и все дела. И снова зазвонил телефон. Я, кряхтя, поднялся и взял трубку. Я еще не успел осознать вспыхнувшую надежду, что это Рита, когда мужской голос тихо произнес: «Феликс Александрович, будьте добры».
«Я?»
После маленькой паузы голос спросил: «Простите, Феликс Александрович, вы получили наше письмо?»
«Какое письмо?»
«Наверное, еще не дошло. Простите, Феликс Александрович, мы тогда позвоним дня через 2. Простите, до свидания». И пошли короткие гудки.
Что за черт?
Я торопливо перебрал в памяти письма последних дней и вдруг вспомнил про коричневый конверт без обратного адреса. Куда я его сунул? Я его в карман куртки сунул, да и забыл. Невнятное, тоскливое предчувствие, которое я ощутил давеча, обнаружив отсутствие обратного адреса, снова овладело мною. Я включил свет, сходил в переднюю за конвертом и, усевшись за стол, стал разглядывать штемпели. Ничего особенного в штемпелях не оказалось. Москва, Г-69, где это? Бумага очень плотная, на просвет не проглядывается, но на ощупь в конверте ничего, кроме письма, нет. Я взял ножницы и аккуратно по самому краю взрезал конверт. Внутри оказался второй, тоже тщательно заклеенный, но уже вполне стандартный почтовый конверт с картинкой. Адреса на нем не было. Написано было только Феликсу Александровичу Сорокину лично. Посторонним не вскрывать. Я поймал себя на том, что сижу, выпятив губу, в полной нерешительности. Телефонный звонок. Мы позвоним. Катькин кадровик. Перспектива нести этот конверт куда следует и давать какие-то объяснения, в том числе и в письменном виде, навалилась на мою душу. А, впрочем, было какое-то письмо, чушь какая-то. Не помню. Я, знаете, их много получаю. На каждый, знаете, чих не наздравствуешься. Я решительно взрезал и второй конверт. В нем оказался листок почтовой бумаги с голубым обрезом. Четким и даже красивым почерком, черными чернилами, написано там было следующее, без обращения: «Мы давно уже догадались, кто вы такой.
Но не беспокойтесь.
Ваша судьба так дорога и понятна нам, что с нашей стороны ни о какой угрозе разоблачения не может быть и речи. Наоборот, мы готовы приложить все силы к тому, чтобы погасить слухи, которые уже возникают относительно вас и причин, по которым вы среди нас оказались. Если вы не можете покинуть нашу планету или наше время по техническим причинам, то знайте, пусть наши технические возможности невелики, но они в полном вашем распоряжении. Мы будем звонить вам. Работайте спокойно».
Черт бы их всех подрал, анацефалов.